Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean? И что все это значит?
Некоторые говорят, что Украина сегодня – это Польша времен восстания 19 века или раздела по пакту Сталина-Молотова и Гитлера-Риббентропа 1939 года. Сегодня Польша – независимое европейское государство. Разумеется, уникальность каждого исторического отрезка делает любое сравнение неточным, особенно в разгар кровавой войны. Но поиск исторических аналогий неизбежен, когда людей объединяет общее страдание и сострадание тем, кому не можешь помочь делом. И здесь первый и главный вопрос – на чьей стороне оказывается человек, когда сильный пытает слабого? В конечном счете все упирается именно в него. Этот вопрос доязыковой, инстинктивный, но ответ на него далеко не автоматический. Право сильного пытать слабого и даже допытывать его до смерти многим кажется законом природы. Не один раз мне приходилось слышать такое высказывание, вот и на днях его повторила пенсионерка в Лисичанске, корреспонденту французской телекомпании France 24. Да, русские нас обстреливают, но виноваты в этом украинцы, которые мешают Путину захватить нас. Конец цитаты. На предложение уехать в эвакуацию вглубь Украины или дальше, в Польшу, в Германию, женщина отвечает: «Да кому я там нужна? Побираться не хочу, а тут мне Путин хоть пенсию даст». Говорится все это на русском языке. Нет, говорить на русском она никогда и не переставала. Украинский для общения в ее родном городе ей почти никогда не был нужен. Ни до, ни после распада СССР. Ну так, в школе или документация какая-нибудь на работе. А разговор о притеснении русского языка она охотно поддерживает. До недавнего времени здесь можно было принимать телепрограммы из Москвы. А это 30 лет антиукраинской пропаганды. На уже захваченной российской армией Херсонщине за украинского большинства населения становится все меньше, а союзников русского мира все больше. Они хотят задушить украинский язык и украинство как элемент тлетворного западного влияния. Но вместо русского языка эти люди подсовывают лживый деревянный чекистский жаргон. Вот с сайта в домене SU, Soviet Union. В Херсоне учителя за украинцы саботируют переход на российскую программу. Это заголовок программы. Все сильно запущено. Переучивание херсонских преподавателей будет трудным. Об этом на пленарном заседании Ливадийского клуба в рамках 15-го международного фестиваля «Великое русское слово» сообщила глава русской национальной общины Русич, учитель русского языка Татьяна Кузьмич. «Мы стараемся этому противостоять, но нужно выбрать путь, считает она. Ломать через колено не наш метод». Самое примечательное здесь выражение «ломать через колено». Такое вот великое русское слово. Насилие, изнасилование, силовое противостояние, силовики – сила, ломающая человеческие жизни, независимо от языка. Татьяна Кузьмич проводит вторую фазу спецоперации. Сначала из Херсона изгнали 3/4 жителей, а оставшуюся четверть можно обрабатывать неспешно. Ведь остались под российским контролем преимущественно люди запутинские, запуганные смертями и бегством. Если разбирать ошибки, допущенные украинским руководством за 8 лет, минувших после захвата Крыма и части Донбасса, то самое заметное – противопоставление украинского и русского языков. Только после начала войны стало ясно, что размежевание проходит по линии содержания высказывания, а не того, на каком языке говоришь. Были перекрыты каналы пропаганды на русском языке из Российской Федерации. Сразу после начала войны открыли, наконец, свои украинские русскоязычные каналы для контрпропаганды. На одном из таких каналов говорил 3 июля по-русски президент Польши 1995-2005 годов Александр Квасневский. Прекрасная речь польского президента и украинского корреспондента звучала на правдивом и свободном, не переставшем при этом быть русским языке. Да, русский остается важным языком-посредником для Восточной Европы. Когда президент Украины Владимир Зеленский предостерегал на днях белорусов от втягивания их республики в войну с Украиной, он обратился к ним на русском языке. Опять-таки, не на лживом путинском, а на своем русском. Это значит, что люди, говорящие на другом, не путинском, не российском русском языке, могут хорошо понимать друг друга. Накануне на мою новостную ленту упало и другое сообщение. Семья из Мариуполя, точнее сказать, остаток семьи из Мариуполя, мама и ее 6-летняя дочка, несколько недель добирались до средиземноморской страны, предоставившей им убежище. Там, в Мариуполе, где остались лежать убитые российскими бомбами члены семьи, девочка говорила на двух языках – украинском и русском. А на 7-м году жизни эту способность говорить утратила. Врачи надеются, что не насовсем, что со временем ребенок перестанет вздрагивать даже при сильном стуке и начнет говорить на каком-то языке. Но были ведь и другие жители Мариуполя, которые ждали момента, когда в город войдет, наконец, путинская армия. Они еще не знают, что говорить по-путински вовсе не значит говорить по-русски, что это особый извод русского языка, что им, мариупольцам, чтобы научиться говорить на этом путинском языке, придется разучиться говорить по-русски. Не молчать, как девочки, которая пока не сможет даже в школу пойти, а именно говорить. Эту науку они сейчас осваивают. Но осваивают где? В фильтрационных лагерях. Им приходится доказывать свое запутинство, чтобы выскользнуть из РФ. Те, кто сообразил, как выбраться из российской гавани, рассказывают, что особенно жалко тех, кто жарче всех топил за Путина. А тут вдруг попал под подозрение. А не засланный ли ты казачок, мил человек? Да может ли человек в здравом уме и в твердой памяти так любить нас, нашу, прости Господи, армию? Подозрительно это. Да, словосочетание «фильтрационный лагерь», в просторечии «фильтр», старое советское. Через них прошли сотни тысяч советских военнопленных после Второй мировой войны. А сейчас в них правильные путинские русские отфильтровываются от неправильных украинских. Значит ли все это, что грязная путинская ложь о каких-то правах Российской Федерации на чужие территории, чужих граждан обрекает всех, чей родной язык русский, на немоту в будущем? В 1944 году Альбер Камю писал в предпоследнем письме немецкому другу, цитирую в переводе с французского «Валевич». «Мы с вами вкладываем разный смысл в одно и то же слово», – пишет Камю. «Мы говорим на разных языках. Слова всегда принимают оттенок тех действий или жертвоприношений, которым они побуждают. И если у вас слово «родина» окрашено в кровавые глухие цвета, которые мне отвратительны, то для нас оно озарено сиянием разума, при котором труднее проявляется мужество, но где человек зато полностью выражает самого себя». Короче сказать, мой язык, пишет француз Камю своему немецкому другу в 1944 году, мой язык, и вы, вероятно, это уже поняли, не менялся, им я говорил с вами до 1939 года, им же говорю и сейчас. Сделаю вам одно признание, оно, несомненно, докажет вам это. Во все то время, что мы скрытно, упорно и терпеливо служили своей отчизне, мы не теряли из виду главную цель, главную надежду, вечно живущую у нас в душе. И это была Европа. Вот уже 5 лет, с 39 по 44, как мы не говорили о ней. Хотя вы-то поминали ее даже слишком часто. Но и здесь мы говорили на разных языках. Среди причин, по которым мы должны сражаться с вами и разбить вас, самое, быть может, глубокое – это обретенное сознание того, пишет Камю немецкому другу, что нас не только раздавили в нашей собственной стране, поразив в самое сердце, но еще и обокрали, отняв самые прекрасные представления о Франции, мерзкую карикатуру, на которую вы предъявили всему миру. Самое жгучее страдание – видеть то, что любишь, в шутовском колпаке. И нам понадобится вся сила разумной, терпеливой любви, чтобы сохранить в своих сердцах ту идею новой Европы, которую вы отняли у нас. Вы говорите о Европе, но разница состоит в том, что для вас она собственность, тогда как мы чувствуем себя ее детьми. Вы говорите «Европа», а думаете «полигон, хлебные закрома, прибранные к рукам заводы, послушный приказу разум». Может быть, я преувеличиваю, но, по крайней мере, я знаю, что, говоря «Европа», даже в лучшие моменты вашей жизни, когда вам удается искренне поверить в собственные домыслы, вы поневоле думаете о колоннах рабски покорных наций, ведомых Германией господ, к сказочному и кровавому будущему. Мне бы очень хотелось заставить вас ясно почувствовать эту разницу. Для нас Европа – заповедная область, где на протяжении 20 веков разыгрывалась самая удивительная мистерия человеческого духа, где борьба человека Запада против всего мира, против богов, против себя самого ныне достигла трагического апогея. Это писал Альбер Камю в письме немецкому другу в 1944 году. Путинская Россия пытается говорить сейчас через голову Украины с Европой. Если не как со своей собственностью, то как с недобросовестным клиентом, который делает вид, что, дескать, не понимает русского языка. Но русский язык этот клиент прекрасно понимает. И этот язык еще пригодится, чтобы, как говорят в близкой российским властям среде, фильтровать базар, чтобы не дать утонуть в путинской клоаке тем, кто онемел под российскими бомбами.